Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире Марина Белиловская и Лукошко возможностей. И мы сегодня вышли немножко не на той платформе, на которой планировали, но будем считать, что так должно быть. И у меня в гостях сегодня Татьяна Лобанова, человек мною нежно любимый. Татьяна у нас уже, по-моему, пятый раз, если я не ошибаюсь. Татьяна Лобанова – психолог, кандидат технических наук. И мага, и арт-терапевт, коуч, специалист по психосоматике, ведущая тренинговых программ. Опыт психологической тренерской работы с 1997 года. Автор многочисленных методов. И человек, который очень долго работал в кризисных ситуациях и в зонах конфликта очень-очень много лет. И сегодня у нас потрясающая тема. У нас сегодня отношения, и как быть, когда базовые позиции партнеров различаются кардинально. Танечка, добро пожаловать! Счастливо! Благодарю, что нашла время в своем безумном графике и в это безумное время. И вот уже просто видя тебя, я успокаиваюсь и понимаю, что жизнь идет. Добро пожаловать!
Спасибо, Мариночка, и для тебя, для лукошкинцев, я, конечно, всегда найду время и приглашаю, буду приходить к вам. Что сейчас за тема, которую я предлагаю вам обсудить, это философия отношений. Потому что сейчас отношения поставлены в очень острую позицию. Потому что когда все благополучно, как правило, недомолвки, недоработки, недосказанности сглаживаются тем, что есть в семьях хорошее. Ну, какие-то совместные развлечения, поездки, друзья. И можно спокойно жить дальше. Но сейчас я, наверное, не ошибусь, если скажу, что практически весь мир поделился на два лагеря. И почему так получилось? Почему так остро в семьях? Я консультирую много в частной практике, не только разговариваю с экрана, но и участвую в конференциях, на форумах и консультирую людей. И вот эта тема, конфликт в семье между мужем и женой, между родителями и детьми, между моими клиентами и их пожилыми родителями, вот это практически везде. Потому что люди пожилые, им невозможно менять точку зрения, с которой они прожили всю жизнь, и они отказываются это делать. Почему же это так остро встало? Ведь это не всех касается непосредственно. Вот тех, кого касается непосредственно, это особая острота, но не всех касается непосредственно. Люди могут жить в Англии, в Германии, и при этом находиться в состоянии стресса, шока по поводу своих отношений с партнером, с мужем или женой. И все здесь связано с тем, что человеческая психика, она первый пункт, который она отслеживает по жизни своим рептильным мозгом, инстинктивной сферой, это вопрос безопасности. Где бы ни жил человек, вопрос безопасности поставлен очень остро сейчас. Мышление человека туннельное. То есть вот у него есть некоторые представления о том, как должно быть, и как это было, и как я привык, и как я считаю правильным. И шаг влево, шаг вправо уже караул. То есть психика начинает бунтовать. Верните мне мое спокойное состояние. И все, кто является носителем какой-либо информации, а тем более еще и точки зрения, а тем более это еще значимый для меня человек, то все, психика моя не справится с тем, чтобы удержаться от попытки вернуть себе какую-то часть безопасности, хотя бы в своем кругу, хотя бы от моего партнера, и от моих родителей, от моих детей. И каждый человек считает, что он категорически прав. Ну, есть люди, которые говорят, нет, я не разбираюсь, сейчас пойду разберусь. И они находят того человека, который созвучен в СМИ, в реальной жизни, они находят человека, который созвучен по взглядам ему, и начинают ему верить. И говорят, вот не только что я, вот живой человек, умный человек говорит о том, что вот все разложено именно так. А если партнер говорит, да нет, не хочу этого слушать, это полная ерунда, я буду делать и считать буду по-другому, и поступать по-другому. И вот это крах доверия к этому человеку, к своему партнеру, с которым может быть 28 лет прожил. И паника, потому что потеряны опоры. И человек находится в стрессе. Сначала в остром шоке, мы все пребывали в феврале в остром шоке. Потом ушли в острый стресс, потом ушли в как кто-то хронический стресс, а кто-то уже получил травму. То есть сейчас уже люди начинают проживать ПТСР, так называемое. Посттравматическое стрессовое состояние, расстройство. И это диагноз, это уже не состояние, как может быть шок или стресс хронический. Это уже диагноз, то есть это сильное повреждение психической сферы человека. И со всеми вытекающими последствиями. Потому что в этом состоянии человек совсем не готов принимать чужие точки зрения. И в этом состоянии человек может проявлять агрессию, вплоть до ненависти, может проявлять, дистанцироваться, закрываться, переставать общаться, переставать интересоваться чем-либо, кроме того, что является доминантой в его состоянии. И это очень тяжелая история для всех близких этого человека. Они пытаются его вернуть, достать, приблизить к себе, помочь, а он с гневом будет все это отвергать. Но я надеюсь, что этих состояний не так много. В основном это хронический стресс. И давайте подумаем, что же делать, если семья раскололась. Не только мир раскололся, но и семья раскололась на две половины. И что мы можем сделать? Ну, во-первых, каждый имеет право на свое мнение. И попытка переубедить человека, навязать свою точку зрения, даже если она вам кажется идеально правильной и поддержанной вашими друзьями, коллегами, СМИ, частью комментаторов и политобозревателей, этого нельзя делать, потому что это эскалация конфликта. Ты не прав, а вот любую, да не обязательно в этой ситуации, в любой ситуации, когда нам говорит близкий человек, нет, ты не прав, мы, как правило, начинаем бороться, сражаться за свою точку зрения, за право ее иметь. И даже в простые времена это тоже эскалация конфликта, а уж в данные времена, ну, никак не годится. И в этих случаях что мы делаем? Если нам навязывают разговор, то только я позиция. Никаких ты не прав, ты считаешь так, а помнишь, как ты сам говорил или говорила. Вот это все не работает. Никаких посланий, начинающихся со слова ты, иначе эскалация конфликта. Только я послание. Я думаю, я понимаю, как тебе тяжело, я чувствую, что тебе больно, страшно, обидно. Ну, мужчинам можно про страшно не говорить, потому что для них это тоже триггер. И ты имеешь право на эти чувства. Я понимаю, что ты так проживаешь эту ситуацию. Я понимаю. И единственное, что мне тяжело, когда ты эти чувства направляешь на меня. Я понимаю, что все эти чувства – это не про меня. Это чувства по поводу этой ситуации. Но так получается, что я их чувствую на себе. Я не хочу, чтобы это повлияло на наши отношения. Я не хочу поддерживать разговор, где каждый будет пытаться переубеждать каждого. Или я не хочу подключаться к этим чувствам. Я не хочу испытывать злость, боль, обиду, агрессию. Я так не хочу. Я хочу в нашей семье установить зону мира. И давай не будем поддерживать эти разговоры. Давай каждый, вот эта тема табу. Мы можем поговорить с друзьями, приятелями, с коллегами на работе, еще с кем-то, кто поддерживает нас обсудить с общей позиции то, что происходит. Но в семье, поскольку позиции разные, мы не будем это обсуждать. И я по-прежнему тебя очень люблю. Я по-прежнему дорожу нашими отношениями еще больше сейчас, чем когда-либо. Я по-прежнему буду тебе нежным, внимательным, заботливым партнером, каким, может быть, даже раньше я не был или не была в такой степени. А вот сейчас буду, потому что мне очень ценно быть в нашем союзе, в нашем партнерстве. Ты прекрасный или ты прекрасная, и давай беречь это. Особенно, когда люди прожили длительное время друг с другом, вот это следует беречь. Даже тогда, когда, может быть, чуть угасли чувства, и, может быть, когда это превратилось чуть в привычку, в удобное партнерство, соседство, то вот сейчас это время, которое может резко обострить чувства и поднять ценность друг друга, поднять значимость этих отношений. И если все-таки вам приходится что-то обсуждать, и партнер не в очень ресурсном состоянии, в расстроенных чувствах или в обиде, в агрессии, в гневе, то обсуждаем не состояние друг друга, а обсуждаем факт, то есть вопрос, который сейчас возник. То есть не между нами проблема стоит, а проблема стоит мы и проблема. Мы объединяемся против проблемы. Куда нам поехать? Как использовать деньги? Привести ли к себе родителей? Как общаться с другими родственниками? Вот не нужно друг с другом конкурировать за правильное мнение. Давайте вынесем этот вопрос и будем его решать как мы. Вот мы с тобой держимся за руку и говорим, что сейчас самое важное решить про наших пожилых родителей, про твоих и про моих. Что мы можем сделать без учета наших разногласий, а чисто действия мы обсуждаем. Не обсуждаем, да твои родители, они там всегда будут поддерживать эту сторону, а мои вот эту, и твои неправы, я не хочу с ними общаться, давай только общаться с моими родителями. Нет. Эскалация конфликта. Давай мы решим, что реально нужно пожилым людям сейчас от нас, как от их детей. Что ты можешь предложить? Я могу предложить вот это. Посмотрим давай, что есть конструктивно. Это довольно сложная вещь, если мы привыкли перетягивать канат. Вот сейчас задачка объединиться и встать на эту позицию так, чтобы не пострадали наши близкие. И мы, конечно, наши отношения. Как я уже сказала, я послание. Никаких ты. Я послание. Я считаю, мне кажется, я думаю, что это будет правильным. Еще такой вопрос, следующий момент, который может погасить даже разгоревшийся конфликт, если он зреет и вот готов взорваться. Слушайте друг друга. Вот слушать человека. Я в маготерапии убедилась за многие годы консультирования пар, что пары друг друга, партнеры, не слышат. И вам может показаться это глупостью. Как это так, я не слышу? Я ругаюсь со своим мужем или припираюсь со своим мужем регулярно, как-то я его не слышу. Меня возмущает то, что он говорит, да, но я же слышу. Но как показывает моя консультативная практика, практика такова, есть так называемый магодиалог, особая форма общения партнеров, при которой я точно знаю, что ты меня услышишь и поймешь то, что я говорю. Вот я это точно знаю, как я в этом убеждаюсь. Потому что ты мне даешь обратную связь. Ты зеркалишь то, что я сказала. И если ты неправильно меня понял, я тебя поправлю. И ты еще раз это скажешь. И подводишь некоторый итог, резюмируешь смысл моего высказывания. Если ты меня не понял, я тут же тебя поправлю. Так вот, практика показывает, что партнеры с третьего-пятого раза только могут точно повторить то, что я сказала. Потому что все время то идет интерпретация, то ошибочное толкование, то задаются вопросы, что нельзя делать. То формулируется в ответ свое мнение. И, как правило, самая частая история: ты мне что-то говоришь, а я формулирую возражение, хочу тебе еще раз доказать свою точку зрения, пропуская то, что ты говоришь. И я знаю, что 100% аудитории мне сейчас не верят и говорят: ну, это какие-то другие люди, я-то точно знаю и слышу. Но самые блестящие умы, чем более блестящий ум у партнера, тем хуже он может просто воспроизвести услышанное. А еще люди, которые так не очень высоки в интеллектуальных каких-то научных сферах, в анализе, в каком-то критическом мышлении, они на более бытовом уровне общаются, они еще могут это сделать. Но чем круче интеллектуальная сфера у человека, тем хуже с этим. То есть, а к чему это приводит? Да ты просто меня не понимаешь. Ты не понимаешь вот каких-то нюансов того, что я хочу тебе сказать. А если ты не понимаешь, ты не со мной борешься, а со своим впечатлением от того, что я сказала, и на нем основываешь свои выводы относительно меня. Поэтому слушать.
А какие же здесь проверочные вопросы, например, могут быть? Правильно ли я понял, да, что ты это имеешь в виду?
Я услышал то-то от тебя. Это правильно я понял? Добавь что-то еще. Я не до конца это понял. Скажи что-то еще об этом. Добавь подробности. Приведи пример, пожалуйста. То есть вот такие... Когда у меня пара сидит в консультировании, очень часто они говорят: мы это обсуждали и ни разу не поругались тут в вашем присутствии, не потому что мы вас боялись, а потому что не было вот этого импульса начать на повышенных тонах или настаивать на чем-то. Как это получается? Вы же вроде сидите так спокойненько, чуть-чуть что-то тут вставили, а мы обсуждаем горячий вопрос и не ругаемся, потому что каждый слышит каждого. И каждый получает информацию о том, что сейчас конфликт возникает не только между вами и вашими точками зрения, а конфликт возникает в далеком прошлом, потому что в брак мы приходим все с какими-то неудовлетворенными потребностями, с какими-то травмами. То есть у одного человека неудовлетворенная потребность во внимании и признании своей ценности. И, конечно, он будет бороться за свое мнение, потому что он борется не за это мнение, не в этом разговоре. Он борется вот за то непризнание и неуважение к нему, которое я вынес из родительской семьи. И теперь он всю жизнь будет особо чувствительным. Вот у него мозоль на этом месте. Он будет особо чувствителен к моментам, где ему покажется, что кто-то не уважает его мнение или не считается с его потребностями. А второй человек, например, он может прийти с неудовлетворенной потребностью в свободе. Вот его в детстве контролировали, направляли, решали за него. И он хочет, наконец, получить пространство личное. Такое, где у него есть свое мнение, разрешение на свои собственные поступки, свои выводы и так далее. И он тоже борется сейчас не со своим партнером. Это просто повод пойти попробовать поисцелять то, что, с чем он пришел в брак. То самое отсутствие личного пространства и бесконечный контроль. И другие могут быть варианты. То есть понимание того, что я только повод к твоим сегодняшним чувствам, а причина лежит в твоем давнем детстве, это тоже облегчает ситуацию. Как бы, ну, я понимаю, почему ты так себя ведешь. И когда мы находим вот эту причину истинную, то принять поведение партнера становится намного легче, понимая, это не ко мне, это к твоим родителям. Ну, а я тут подвернулась под руку, поэтому я попробую помочь тебе исцелить вот эту неудовлетворенную потребность или травму. И если мы в браке, в отношениях, то сейчас самое ценное – это отношения. Потому что сейчас остаться одному, ну, просто невозможно. Даже если кажется, что не могу я с тобой, ты меня доводишь, и все, но ты есть. И я очень люблю фразу: у тебя есть выбор – остаться правым или быть счастливым. Иногда это несовместимые вещи. И, ну, кто-то выберет: я хочу быть правым, и тогда все рушится вокруг него. Потому что другие люди тоже правы со своей точки зрения. А если я хочу остаться счастливым в отношениях, то Бог с ней, с этой правотой. Я не буду ее навязывать тебе. Я ее буду держать при себе и действовать в соответствии со своей правотой. То есть в таких случаях, если человек настаивает, то выигрывает я, но проигрывает мы. И иногда мы даже можем разрушиться. Не просто проиграть, а просто разрушиться. И есть ли в этом смысл? Поэтому можно проговаривать со своими близкими свои чувства. Я сегодня устала, я сегодня расстроена, я сегодня потеряна, не знаю, как уложить в голову то, что у меня происходит. И поэтому вот здесь, если сейчас мир к нам не дружественный, то давайте быть друг другу дружественными. Если мир нас проверяет на прочность, не надо проверять на прочность своего партнера. То же самое относится и к отношениям с детьми, потому что, ну, маленькие дети, я вчера вела вебинар для города, где стреляют, и вопрос из аудитории был, что делать. Маленькие дети пугаются, ребенок начал заикаться. Но маленьким детям надо обеспечить безопасность. И чем более вы спокойны, по крайней мере, ведете себя спокойно, если внутри, конечно, никто не спокоен. Не знаю таких людей, кто сейчас спокоен. Но ведете себя так, как обычно. Утром завтрак, за руку ребенка, повели куда-то, пришли, дали нормальный обед, положили ребенка спать и так далее. То есть если у ребенка сохраняется его мир, то есть то, что, к чему он привык, даже громкие звуки, даже сигналы тревоги, ребенок очень быстро адаптируется к этому и перестанет это слышать. Если возник логоневроз, а вот это заикание при испуге, это логоневроз называется, то психосоматика говорит о том, что это тот импульс, который на момент события ребенок поднял в себе, но не дал ему выхода от страха. То есть он хотел что-то крикнуть, но его схватил ужас, у него возник спазм, и вот разжать этот спазм мышц речевых и мышц гортани, вот эта процедура позволит убрать логоневроз. И это надо делать быстро, надо найти специалиста, который может, поговорив с ребенком, проиграть эту ситуацию, позволить ему крикнуть «мама» или «ой», или что он хотел крикнуть, и у него этот спазм просто мгновенно расслабляется, и ребенок начинает говорить без дефектов речи. И если же в семье подростки, с ними нужно говорить откровенно. И вы можете изложить свои взгляды, и можете сказать, что папа по-другому думает. Я думаю сейчас вот так. Вообще сейчас институт семьи, конечно, претерпевает огромные изменения и теряет свою ценность. То есть вот мы-то взрослые люди, мы еще живем по тем принципам, по которым мы создавали семью. Семья – это партнерство, это любовь, доверие, это стабильность, это поддержка, это финансовое улучшение положения, потому что один кошелек лучше, чем два кошелька. Для каждого человека более выгодно финансово, то теперь это во многом теряет всяческую ценность. И сейчас финансовое положение женщины, эмансипация приводит к тому, что не очень-то замуж и хотелось. А если хотелось, то не очень-то детей и хотелось. И возможности, 32 пола, да, не будем их обсуждать, но возможности однополых отношений, у меня такие клиенты есть, и не один, и не два, что мужские пары, что женские, распрекрасно живущие и получающие прям счастье от общения со своим партнером. Child-free система. А зачем мне ребенок? И вот я считаю, что базовое такое изменение, которое влияет на семьи, даже наши вот сложившиеся стабильные семьи, построенные на традиционных принципах, они тоже меняются. Ну, не так явно, как новые семьи, которые создаются. Потому что сейчас наше общество – это общество удовлетворения потребности отдыхать и играть, и развлекаться. И у нас огромное количество возможностей. А зачем мне ребенок, если я могу играть и развлекаться? Есть виртуальный ребенок, я могу в это поиграть. Вот как тамагочи. Ну, тамагочи даже еще это была игрушка, которую я могла держать в руках. А есть программы воспитания виртуального ребенка. Ну, и зачем живой ребенок? То есть, кроме того, подростки, если раньше они занимали такую подчиненную роль в семье, ну, мама с папой, потом дети там по старшинству, то сейчас нет. То сейчас нет. Потому что подростки и молодые люди, они во многом сейчас превосходят нас. Например, технически они нас превосходят. Они понимают все прекрасно в технике, в информатике. Они хорошо владеют средствами передвижения, электросамокатами, гироскопами, гироскутерами. То есть они идут впереди нас. Если раньше папа сажал подростка за руль автомобиля и учил его, то теперь подросток может запросто, если захочет, поучить папу и компьютеру, и гироскутеру, и чему хочешь, и параплану, потому что они это все освоили. И дети теряют вот этот пиетет, родитель сверху. И дети выстраивают не это общение, я завишу от тебя, они выстраивают свои горизонтали со сверстниками. И вот это общение становится много важнее, чем общение со взрослыми. Ну, так, если взрослые удовлетворяют мои финансовые потребности. Да дети и зарабатывают теперь многие больше родителей и в очень раннем возрасте, даже еще не получив образование. Поэтому вот эти все изменения, происходящие на глазах, они тоже убирают стабильность, нарушают эту стабильность, и они дают еще новизну, которая еще не устоялась, и непонятно, что еще из нее получится, вот куда она начнет двигаться. Но что же нам делать для того, чтобы сохранить все-таки отношения хорошими, из которых не хочется уходить? И первое, конечно же, вести себя так, чтобы дети могли импринтинговать этот стиль поведения. Договариваться, не ругаться, выполнять свои обещания. Если мы грозим какими-то санкциями, обязательно применить эти санкции. И очень хороший способ – это хотя бы раз в неделю совместный ужин или обед, где каждый рассказывает о том, что с ним произошло за эту неделю. Да, мы часто собираемся, многие семьи собираются за ужином вместе. Но о чем речь идет? Ну, как правило, кто чего не сделал, что еще нужно сделать, ты пойдешь в магазин, завтра ты принеси то все. А то, что я чувствую и о чем я думаю, не всегда, далеко не всегда, бы я сказала, обсуждается в семьях. Очень редко семьи выносят вот в круг семьи свои переживания. Вот сейчас у нас на работе происходит то-то, Это может привести к тому-то, тому-то. Я думаю, что мне в этой ситуации нужно будет вот это и это. И, возможно, из этого выйдет вот то-то и то-то. Кто так разговаривает за общим столом с детьми? Или разговор. Да. Сейчас очень сложная ситуация. Непонятно, что с финансами. Да, у нас достаточно средств, чтобы обеспечить нормальную жизнь, но что-то недоступно, что-то сейчас заморожено. Сейчас то, где деньги лежат, это невыгодно. Наверное, нужно подумать о том, чтобы найти что-то новое. То есть кто так рассуждает в присутствии детей? Очень мало кто. И поэтому не просто перечисление фактов, а я чувствую по этому поводу. Мне кажется, что мы можем прийти вот в эту точку. И если вы так разговариваете в присутствии детей, то ваши дети тоже будут разговаривать с вами. И нельзя им сказать, ты еще мал, закрой рот, взрослые разговаривают. Я сейчас была во вторник, понедельник, вторник на форуме наследования бизнеса. Это не первый форум по наследованию, в котором я участвую. И было несколько кейсов, где очень состоятельные люди рассказывали, как они готовят своих наследников. То есть это не обязательно я должен умереть, и ты получишь то, что я создал. А люди отходят от дел, там, например, в 60 лет, человек в 65, он хочет уйти и передать это своим детям в управление, свой бизнес. Так те, кто успешно это делает, они разговаривают со своими детьми в присутствии детей обо всех бизнес-проблемах. И в семье они разговаривают об этом, потому что вот на прошлом форуме обсуждалась история о том, что близкие люди не знают, что есть у главы семьи, потому что он даже об этом не говорит. Но с человеком может произойти все, что угодно, и в 40 лет, и в 45 лет. Мы не говорим о 75. И когда вот человек смотрел футбольный матч, уснул на диване и не проснулся, 40 с небольшим лет, то семья не знала, где у него что. Что я унаследую. То есть они остались без средств, потому что часть активов они так и не нашли. То есть вот эти моменты, где люди не обмениваются в семье своими действиями, решениями и так далее. И там, ладно, это люди с очень высоким доходом, и у них там, наверное, много всего, чего они не хотели бы сказать. Но когда мы живем бытовой жизнью и о чем-то переживаем, что-то принимаем какие-то решения, даже этого мы не говорим друг другу. Особенно мужчины. Особенно мужчины. Потому что поделиться сомнениями, поделиться неудачей какой-то, колебаниями в принятии решения для них сложно, если нету вот этой традиции. Но они нуждаются в поддержке, они нуждаются в том, чтобы обсудить это, даже проговорить самому вслух, это уже может привести к решению. Но если нет этой традиции, то, к сожалению, они остаются одни. Конечно же, в семье очень важно это время, которое мы проводим вместе, не в препирательствах, не в уборке по дому, а выходя куда-то, выезжая куда-то. Мы не зря же ждем так отпуска каждый год или несколько раз в год, у кого есть такая возможность. Потому что это пространство, в котором мы вдвоем или втроем, вчетвером с детьми, и мы свободны, мы друг для друга. И, к сожалению, опять-таки в своем консультировании семейном я вижу, как это время используется для препирательств, ссор и даже скандалов бывает. То есть люди везут с собой в отпуск свои проблемы, которые они не решили в дни отпуска. Конечно, очень важно, если в вашей семье есть какие-то ваши традиции. Вот мы таким образом мы отмечаем бабушкин день рождения. Там мы все собираемся, и, например, большой семьей расширенной. Или для нас очень важно, мы ждем зиму, потому что мы катаемся на горных лыжах всей семьей, и прям вот это счастье-счастье. То есть какие-то традиции, какие-то устои, которые сейчас очень для психики нужны. Головой мы все понимаем, но психика, она имеет не только сознательную часть, которая заведует неокортекс, но она еще и имеет и подсознание, и бессознательное. И вот для того, чтобы мы были спокойны, голова здесь очень играет опосредованную роль, потому что спокойно – это эмоциональная сфера, это не ум, это лимбическая система, это подсознание и бессознательное. И то, как мы можем дать сигналы спокойствия бессознательно, это про то, что я живу, по крайней мере, в части стабильных точек, я их посещаю. Вот это мы поехали к родителям, вот это мы поехали в отпуск, вот это мы купили, не знаю, что-то, книги, фильмы, которые мы смотрим вместе. И вот это движение, которое опирается на традиционные, на стандартные какие-то шаги, оно дает определенное спокойствие.
И то есть я так понимаю, что сейчас как никогда важно, если таких точек опоры не было или каких-то традиций, то их нужно прям создавать, особенно для детей, особенно для мужа и жены, просто вот создавать эти традиции, если их не было до этого. Прогулки совместные, посиделки какие-то, какие-то обсуждения, может быть, просмотр старых фильмов. Может быть, вечер просмотра старых фотографий,
альбомов.
Прямо альбомов, ввести прямо это в рутину.
Да, Мариночка, очень важная твоя ремарка. И я вот на форуме по наследованию встретила минскую свою знакомую. Я как-то в Минске лет 6 назад проводила тренинги, там прожила целую неделю, несколько раз туда ездила. И там у меня брала интервью журналистка, и я ее встретила на форуме, она очень обрадовалась, что мы увиделись. У них семейный бизнес с мужем. Они делают книги, посвященные какому-то человеку. То есть заказывают, положим, родные заказывают книгу по, там, об отце семьи или о маме. И они несколько месяцев занимаются сбором информации, они поднимают архивы, они едут в школу, где этот человек учился или связываются. Друзья детства, взрослые друзья, двоюродная бабушка, что она помнит про него и какая фотка, где он в коротких штанишках. И делают прекрасную такую книгу. Прямо эта книга, шикарно изданная. Прямо она показала, одна книга, она прям как энциклопедия просто жизни человека за 50 лет. И это очень трогательно. И она сказала, что делалась книга на 50-летие одного из заказчиков. И ему подарили эту книгу. Он совершенно был потрясен. И через какое-то время, ну, все застолья, разговоры, все вдруг через какое-то время обнаружили, что его нету. Пошли искать, он сидит где-то там и читает эту книгу. Его вернули в зал. Он опять здесь какое-то время покрутился, бах, и опять его нет. Мы уже знали, где его искать, он читает эту книгу. То есть вот такие вот вещи, они в наши времена, все, что дает стабильность, очень важно. Котенка заведите или щенка в семью, и это будет вот некий центр эмоциональный для всей семьи, потому что маленький щенок или маленький котенок – это то, что вызывает эмоции у всех. И все вот в этой точке, они все будут собираться. Поэтому вот так. Но есть такие ситуации, которые, ну, вообще не переносимы. Если вот я получила от своей московской клиентки вчера маленькую смс-очку. Андрей ушел добровольцем на фронт. Это мужчина за 40. И что, да, я, конечно, все, что могла, я попыталась поддержать, но обида, то есть желание схватить и не отпускать, или желание сказать, да иди, раз ты так к нам относишься. Мы восстановили связь, да?
Да, все шло на Facebook, все шло, все нормально, да.
Мы еще у нас есть шаги.
Да. Да.
Поехали дальше. И не хочется понять, что мы были только что вот так вместе, и вдруг тебя нет. И я остаюсь одна, и с детьми, возможно, с пожилыми родителями, и что же теперь будет? И здесь... Постарайтесь вернуться к своей обычной жизни. Постарайтесь не менять никаких правил. Потому что, ах, ты ушел, мне теперь все равно, и я не буду убираться дома, не буду ничего готовить, я не буду за собой следить. Я буду только жить в страхе за тебя, и мне все остальное неинтересно. Особенно, если у вас дети. Постарайтесь как можно скорее наладить привычный ход дел. Придется поменять роли. Раньше был муж, папа в семье, а теперь это место пустое. И кто теперь глава семьи? Да, теперь женщина глава семьи. Она будет принимать решения, она будет распоряжаться финансами. И, возможно, это не очень быстро завершится. Изменится привычный ритм работы. Возможно, придется, если женщина не работала, если нет родственников, которые ее поддерживают, выйти на работу. Для того, чтобы выйти на работу, возможно, придется привлечь бабушек, свекровь, маму, для того, чтобы помогать с детьми. Изменится все. Но то, что... Нужно решить безотлагательно, нужно решить. Но то, что можно не менять, не надо менять. Да, может быть, мне придется свекровь привезти домой, но мы по-прежнему будем по выходным ходить в парк, мы по-прежнему будем водить детей в кружки, и мне придется постараться наладить отношения со свекровью, даже если они были не очень хорошие. Теперь у нас есть единая цель. Ждать сына и мужа. И вот это очень объединит. И, конечно, общая тревожность будет повышена. Конечно, сейчас есть мобильники, в какие-то времена можно звонить семье, тем, кто ушел воевать. Но все, что вы можете контролировать, пожалуйста, контролируйте. Если у вас есть цветы, поливайте их, не нужно их бросать. Если на подоконниках они стоят. Вот то, опять это история про психику. Конечно, нашему разуму, нашему мозгу не важно. Ну, засохнут цветы, да и выкину я их, и куплю потом новые, и тогда наступит мир. Но для подсознания очень важны ритуалы. Если я привыкла это делать, если я пересаживаю каждую осень и весну эти цветы и протираю их тряпочкой, найдите в себе силы это делать, потому что это нужно для вашей эмоциональной сферы. Вся энергия нашей психики, она сидит в подсознании. И если подсознанию правильно дать задачу, оно выдаст вам энергию на жизнь. Если неправильно дать задачу, неправильную информацию от того, что происходит, дать туда, то энергии никакой не будет. Тогда человек лежит пластом и говорит: я ничего не хочу, я ничего не могу, я не справляюсь. Вот и эти послания мы таким же образом мы туда опускаем, и это замкнутый круг. Нет, я справляюсь, я справлюсь. Я справляюсь сейчас, и я справлюсь дальше. Я тебя жду. Пожалуйста, не беспокойся о нас, думай о себе. И попытка задержать мужчину, попытка устроить истерику, крики, шантаж, если ты уйдешь, я жить не буду, это только усугубит тяжелое положение мужчин. Потому что принять такое решение, это очень непростая история, принять такое решение. И главная задача — дать мужчине спокойствие. Он имеет право на это решение. Кто-то уехал за границу, и он имеет право на это решение. Он не хочет, он боится. Он боится идти на фронт, и это Мужчины некоторые имеют смелость это сказать. А другой человек говорит, а я пойду. И это его решение. И наша задача сделать все, чтобы он был спокоен, по крайней мере, о нас. Потому что я рассказывала уже эту историю как-то, что американские психологи исследуя ветеранов Вьетнамской войны, выживших, конечно, не выживших, они не обследовали. А выживших, вот что позволило выжить в джунглях, среди змей, непонятных растений, ловушек всяких, партизан, вот как вы выжили, проваливаясь в какую-то трясину там или убегая от какого-то крокодила. И ни возраст, ни физиологические данные, ни сила мускульная, сила воли, ничего не совпадало у этих людей. Совпадала только одна вещь. Они были крайне интуитивны. То есть они говорили, I felt it with my ass. Я чувствовала это задницей, опасность я чувствовала. Они были крайне интуитивны. А интуиция возможна только тогда, когда человек узко направлен. Вот он направлен на получение этой цели. Если он там должен думать, как моя жена, как мои дети, там, если что-то у моей мамы привезли ли ей продукты, или моя жена лежит пластом, а дети там голодные по квартире слоняются, никакой интуиции не будет. Наша задачка женская – создать ситуацию поддержки и спокойствия, если мужчина ваш принял такое решение. Мы ничего другого не можем для него и для себя, в конце концов, для своих детей сделать, чтобы этот человек вернулся. Вот примерно то, что я хотела вам сказать сегодня про тяжелые времена для наших семей. Если есть какие-то вопросы...
Танечка, спасибо огромное. По-моему, все с замиранием сердца просто это выслушали. Спасибо огромное. Это безумно важно слышать. Безумно важно слышать то, что то, как было, уже не будет. И что нужно делать что-то, принимать и опираться вот на то, что действительно мы привыкли. И не обесценивать вот эти вот маленькие шажки, которые мы... кажется, делаем для нашего общего мира внутри семьи, но которые не какие-то великие, но они и есть великие, потому что они держат этот мир. И это то, что мы умеем. И это то, что мы можем научиться прямо сейчас, если мы не умеем ничего другого. И вот это было очень важно услышать.
И не зря говорят, Мариночка, дьявол в деталях. Вот мелочи, которые могут иметь катастрофическое значение, если на них не обращать внимания. От всей души вам желаю спокойствия и мира, наконец, уже. И всем до свидания. Всего вам доброго.
Всем до свидания. И обнимаю, благодарю за все, что ты делаешь, за огромную работу.
Спасибо.
Сил. Обнимаю.
Тебе успехов.